Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую вас в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Сегодня мы будем говорить на тему, за которую мы как-то давно не брались, и я думаю, пора нам за нее взяться. Поговорим об отцовстве. Вот приемный отец, кто это? Понимаю, что сейчас у института отцовства вообще очень много вызовов, и у приемного тоже, но вот благодаря нашему сегодняшнему гостю, я думаю, мы что-то подсветим, мы коснемся хотя бы верхушки айсберга, задумаемся, и это будет очень даже неплохо. Я с удовольствием представляю сегодняшнего моего гостя, приемного родителя и замечательного человека Михаила Пименова. Миш, привет!
Доброе время суток, скажем
доброе
так.
Доброе время суток.
Страна у нас большая, и слава Богу.
Слушай, ты меня извини, пожалуйста, Христа ради, но мы с тобой так долго не общались, и я забыла перед эфиром спросить, как тебя сейчас можно представить. Ну, давай я это сделаю вот в начале нашего эфира, потому что у тебя, может быть, большой список регалий. Вот что ты выделишь самое важное и знаковое?
Ну, я думаю, что самое важное и знаковое – это отец. Отец 9 детей, 3 самодельных у нас с супругой и 6 приемных. Вот. А все остальное потом, как пелось в одной старой песне советской, что прежде всего мы родители, хотите ли вы, не хотите ли, но прежде всего мы родители, а все остальное потом.
Да, но ты все-таки скажи пару слов, потому что ты же занимаешься вовсю активно общественной деятельностью, и ты продвигаешь тему родительства, приемного и отцовства, поэтому подсвети, пожалуйста, немного себя.
Я директор благотворительного фонда «Семья», руковожу больше 25 лет школой приемных родителей, являюсь экспертом в разных наших министерствах и департаментах. Это Министерство экономического развития России, Департамент стратегического планирования в социальной сфере и Министерство просвещения, вот, и Департамент соцзащиты. Ну, вот как-то так, наверное, этого достаточно.
Вот, мне потому что хочется, чтобы все-таки у нас слушатели и зрители знали, с кем они сейчас будут общаться. И, дорогие, нам действительно повезло, потому что Михаил – человек, который стоит практически у руля этой темы, знает ее досконально и очень много делает для того, чтобы в нашей стране тема сиротства, она уменьшалась, и дети, на самом деле, оказывались в семье. Мне кажется, это самое главное вообще, что может сделать человек. Хорошо, мы говорим сегодня об отце, поэтому давай с тобой набросаем вот такими мазками образ приемного отца. Вот какие качества ты считаешь у приемного отца должны быть, то есть что нужно в себе вырабатывать?
Я думаю, что эти качества должны быть у любого отца. Вот. А у приемного, ну, наверное, чуть больше принятия, потому что приемный ребенок чем отличается от кровного? Кровный в семье появляется с момента зачатия и приходит в семью уже с вашими ценностями жизненными, с вашим подходом к жизни. Он знает опыт только вашей семьи, и его не нужно перевоспитывать. А приемный ребенок, он приходит со своим жизненным опытом. И, к сожалению, чаще всего приходится заниматься перевоспитанием, неважно, какого возраста ребенок пришел в вашу семью. Важен тот жизненный опыт, который у него был, та семья, в которой он родился и воспитывался. То есть вот это все. И, наверное, у отца должно быть вот это вот принятие. Принятие и терпение.
Так, принятие, терпение. Ну, что ты еще можешь сюда добавить?
Ну, еще мудрость и любовь.
Мудрость,
Это,
любовь. Так.
да, без этого никак. Любовь – это, как всегда, больше. Вот, забота обязательно. И я бы, наверное, еще сказал, что это уверенность в том направлении, которое ты выбираешь. То есть уверенность в воспитании. И что очень важно, это чтобы отец был в одной лодке с матерью, то есть с женой, чтобы мы двигались в одном направлении. Оно может быть правильным, оно может быть неправильным. Вот, но главное, чтобы в одном. Мы гребли в
Но
одну.
грести в одну сторону.
Да. Чтобы у нас было понимание, взаимопонимание, взаимоподдержка и вот это. Вот. И, конечно, забота о своей второй половине у отца должна быть. Потому что ну, большая нагрузка ложится на женщину чаще всего. И мы, мужчины, склонны сбегать на работу. Вот раз сбежал, вечером вернулся. Ну как, все спят? О, хорошо, все нормально. Вот, но я скажу, что на отце очень большая ответственность. Потому что мама может и сказать детям, ну хорошо, как бы нашкодил, но вот придет папа, и
И
тогда,
будет разбираться.
да, как
Запомни,
говорил
Джерри.
малыш Карлсону, да, дело-то житейское, да. Но что скажет папа? Вот. Тут вот этот важный вопрос. И очень важно, чтобы мужчина был им, мужчиной, и брал на себя ответственность за решение определенных вопросов. И воспитание, там, и содержание семьи, и всего, что семью окружает. И забыт, и вот научить чему-то и мальчиков, и девочек, те, кто воспитывается в семье. На мой взгляд, это очень важно.
Слушай, ну спасибо тебе. Ты сейчас перечислил много потрясающих качеств. А вот способность к обучению, с учетом того, что приемный родитель, человек, который все время учится. Вот мужчина должен быть к этому готов, всегда учиться чему-то
Ну,
новому.
мне кажется, любой человек должен к этому быть готовым. Вот, потому что знания, приобретать знания, мудрость, Господь говорит, цена ее выше жемчугов, и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. Поэтому, ну, мудрость, она нужна обязательно. И нужно учиться, потому что мы ну, не знаем всего, что хотелось бы. Вот, и очень много вещей, которые мы даже не знаем, что мы этого не знаем. Вот. И важно не пренебрегать информацией, не пренебрегать учебой, но главное соблюдать и время на учебу, и время заниматься семьей, а то все время будешь учиться, а семьей это заняться будет некогда.
Ради чего тогда, да? Ну вот
Да.
тебе, кстати, в школу приемных родителей чаще приходит в каком процентном соотношении женщина-мужчина? Наверное, больше всего женщины.
Вот здесь я на сегодняшний день скажу, что мужчин достаточно много приходит. То есть, если
Ура!
25 лет назад мы начинали и приходили в основном женщины, и много лет нам приходилось, когда уже и сделали обязательное обучение, и вот можно было обучиться одному из супругов, да, и чаще всего это были женщины, мы приглашали их вдвоем на первое занятие. Я говорил, вы хотя бы уговорите супруга прийти на первое занятие, пусть он посмотрит, куда вы будете ходить, что за люди будут с вами общаться, да, задаст вопросы, посмотрит, но В нашей школе приемных родителей 5 преподавателей из 10 это мужчины. Я не побоюсь этого слова. У нас в этом плане самая крутая школа приемных родителей. Вот, потому что столько мужчин я не видел ни в одной школе приемных родителей страны. И это сами приемные родители, это успешные люди, это ну, просто бриллианты, я не знаю, в короне. Вот. И когда мужчина видел, что оказывается здесь не просто, ну, простите меня, тетеньки собрались, да, и там пошушукаются и разойдутся. А это очень серьезный подход, это глубокие знания, и это серьезные люди. И мужчины оставались. И в конце они говорили, что, ну, это важно, это и просто для родителей, не только для приемных. То есть все, что вы здесь говорили, прям вот очень необходимо. Поэтому я думаю, что здесь сейчас достаточно много мужчин идет учиться. У нас даже были группы, где мужчин было больше, чем женщин. Ну, как бы одинокие
Можно
мужчины.
только порадоваться, да,
Да,
этому
да, да.
прогрессу. Все. Ждем, что и в других школах приемных родителей тоже будут мужчины преподавать. Но вот, кстати, чаще всего мысль о том, чтобы взять приемного ребенка, возникает у женщины. Вот согласен ты с этим?
Ну, если говорить о том, что чаще, ну, наверное, да.
Почему, Миш? Почему?
Ну, я думаю, что женщины более эмоциональные. Мужчина, он меньше рассчитан на эмоции и вот на описание чего-то, что где-то вот там, вот как-то. Ему надо увидеть. Мужчина вот увидел ребенка, все. Мое, значит, вот я его буду, значит, воспитывать, обучать, содержать, все. Вот. Поэтому мужчины меньше лазят в интернете, по вот сайтам, ищут анкеты, обычно этим жены занимаются. Вот. А мужчине уже показали, вот, смотри, да, да, все.
Да, это если такой сценарий, а если сценарий наоборот, когда женщина хочет, ищет, подбирает, показывает своего мужа, а он против. И причем, ну, это уже несколько раз повторяется. Вот действовать как нужно супруге? Оставить в покое или как-то мотивировать, убеждать, в общем,
Однозначно
что надо и что не
оставить
надо
в покое.
делать.
Оставить в покое, потому что ну нельзя насильно что-то
Трудно это
делать.
советуешь, Михаил.
Ну, я сам прошел через это, но только с другой стороны. Вот как мужчина я увидел, да, и мне хотелось, когда я пришел работать в приют в 95-м году, да, это прошлое тысячелетие. Слушай, я как мамонт уже древний, я не знаю. Вот, мне
Ты
хотелось
прекрасно выглядишь.
пол приюта перетащить домой. Вот. Просто вот забрать и утащить домой. Но жена у меня мудрая женщина. Она сказала, не, парень, я не готова, извини. Вот у нас двое есть, я готова третьего родить. Да, ну вот. И я успокоился. Она говорит, вот у тебя есть там 35. Вот ты идешь и целый день там с ними занимаешься, а вечером приходишь и занимаешься со своими. Ну, отлично, все, не вопрос. Но прошло время определенное. И когда однажды нам позвонили, чтобы мы помогли устроить семью детей, оставшихся без попечения родителей, к нам раньше часто обращались органы опеки, ну, когда не было вот такой ситуации, как сейчас, уже все это развилось, то есть это там 10-15 лет назад. А вот, потому что знали, что у нас очень много кандидатов, готовых взять детей. Вот, и мне позвонил специалист органов опеки и сказал, что вот трое детей остались без попечения, мама погибла в автокатастрофе, и вот, ну, помогите. И было время уже 10 вечера, мы сидели с женой пить чай, и она у меня спрашивает, ну, кто же их возьмет-то, троих? Я говорю, слушай, ну, я как минимум завтра обзвоню там деревню СОС, пансионат семейного воспитания Бородиных, то есть, ну, какие-то вот эти вот центры семейные, чтобы, ну, не в детский дом хотя бы. И она мне говорит шикарную фразу, а давай мы их возьмем. Понимаешь?
Так.
А прошло вот там лет 8, я не трогал ее. А давай мы их возьмем. И все. И вот, ну, мы их не взяли, нашлась тетя там через пару дней, и у нас не получилось этих, но она сказала, ну, раз этих не взяли, давай возьмем кого-то еще. Так вот у нас в семье появились первые приемные дети.
А жена вообще приходила на твое место работы? Она как-то контактировала
Конечно,
с этими
конечно.
детьми?
Она педагог, и она приходила в приют, она работала с этими детьми. Дети к нам домой приезжали. Она подтягивала, занималась с ними, помогала им осваивать пробелы в знаниях, там вытаскивала. То есть она очень активна, каждый день фактически она там занималась после школы, приезжала после работы туда. Ну, так что она все это знала. Мы одна семья.
Она потом делилась, а что подтолкнуло ее вот переступить черту?
Ну, то, что подросли уже наши кровные дети, у нее уменьшилась нагрузка. И, в принципе, вот второй раз мы взяли детей, ее подтолкнуло примерно то же самое. То есть кровные дети выросли уже, совершеннолетние стали. И вот наши первые приемные, им уже было по 16, Коля с Марусей. И тут вот, ну, пандемия, и никому не нужны четверо. Опека предлагает, говорит, помогите кого-то устроить, ну, куда-то. Они никому не нужны. И, ну, довольно-таки веселая компания. 5 лет девочка, 4 года мальчик, 3 года мальчик, и девочка год и 7. Вот. И я пришел, говорю, давай рассылку сделаем по школе приемных родителей. Она посмотрела, говорит, слушай, а что ты будешь с рассылкой париться? Давай мы их заберем, да и все.
В общем, жена прям кризисный менеджер такой.
Да, нормально. Но это важно, чтобы мы были едины.
Кстати,
Что
вот я хотела спросить, кто у вас принимает решение именно по приему детей в семью, но ты сейчас все рассказал. То есть жена говорит, так, давай берем все, и...
нет, ну мы берем, ну я тоже думал об этом. То есть нет такого. То есть, если у первых там было это мое желание, а жена дала добро, да, то тут ее желание, и осмыслив, мы взвесили все, все-таки четверо, но мы сели и подумали, что у нас на тот момент на эту четверку было 5 пар рук. То есть это не просто мы вот так, мы сели, с ней прикинули, то есть это был я, супруга, наша младшая самодельная, ей было уже 20 на тот момент, вот она еще жила с нами, Маша, и вот Коля с Марусей, которым было по 16, но они вполне как бы помогали и вот заботились о детях. То есть, когда всех четверых нужно взять на руки, пятый может отдыхать. И это очень важно. Иметь отдых, иметь возможность свои силы поправить. Вот. И
Это очень важно, да, тем более ты говоришь как родитель с опытом. Но давай вернемся вот как раз к первым приемным. Как они оказались у вас в семье? Кто их выбирал? Как вы их выбирали?
Ну, это интересная история. В общем-то, мы, когда вот решили, что кого-то возьмем, ну, начали собирать документы и как бы не торопились. И в очередной раз мы готовились к лагерю. Летом мы проводим лагеря выездные, все лето занято, и думали, что вот осенью вернемся из лагерей и осенью возьмем детей. Приехали в апреле в детский дом, с которым мы много лет сотрудничаем. Мы оттуда берем детей всегда в лагеря. И вот в апреле мы приезжаем, согласовываем списки, кто из них в какую смену поедет. То есть с главврачом садимся, там все вопросы решаем. Вот. Это детский дом для детей-инвалидов. Дети-инвалиды с умственной отсталостью средней и тяжелой степени. Вот. И мы не планировали оттуда брать детей. То есть мы всех их знаем как облупленных. И вот они нас все знают. И тут мы приезжаем с супругой и вдруг видим пару гнедых новых детей, которых мы не знаем. Вот, они ходят за руку вдвоем, мальчик и девочка, на вид им по 4 года. Вот, мы спрашиваем у главврача, я говорю: «Аня, а это кто?» Она говорит: «Вот на этой неделе вот новых детей привезли. Это вот Коля и Маша, и они двойняшки, им по 8,5 лет, а на вид они им 4. И вот они у нас, и я, говорит, не знаю, что делать, потому что они вот все время за руку, у них стресс такой, и я даже положил их в детскую спальню девочек, потому что мальчики у них на втором этаже, а девочки на первом. И вот потому что они вот все время, ну, не разлучаются. Мы с ними пообщались, домой едем, в машине все про них, домой приехали про них, поговорили с нашими детьми. На следующий день взяли наших детей, поехали в детский дом, познакомились, пообщались, и потом вернулись домой, поговорили, подумали и приняли решение на семейном совете, что мы готовы взять их и помочь им. Вот, и поехали, и взяли, забрали их. Сначала на предварительную опеку, потом оформили постоянную опеку. Вот, сейчас вот Марусе 20 лет уже, ну и Коле тоже 20, но Коля, к сожалению, не с нами, у него там, ну, тяжелое заболевание, которое должно быть под присмотром все время врачей, и он в интернате находится для взрослых, а Маруся с нами. Вот сегодня мы были на комиссии с ней по предоставлению жилья, надеюсь, предоставят ей жилье, и она будет жить уже самостоятельно. Она прекрасно помогает, мы ее очень любим. Это вот наша дочь.
Да, вот скажи, пожалуйста, сейчас вот некоторые слушатели, возможно, стоят перед выбором, кто-то смотрит, как раз ищет ребенка. На что обращать внимание? Вот на что ты обращал внимание, вот как мужчина, как отец будущий вот этих детей, когда у вас был семейный совет, и вы решали, вот вы будете принимать или не будете принимать этих детей в семью? Что было решающим?
Ну, справимся мы или нет? То есть
Вот
вопрос
как это понять?
их. Ну, у каждого человека есть свой запас определенной прочности. Этому учат в школе приемных родителей, что там определять. То есть я сейчас не проведу 80 часов, да, за наш с тобой час эфира. Вот, и это очень важно. И плюс еще там дополнительных нужно куча знаний. Вот, но я не знаю, жизненный опыт, сердце. Вот, все-таки
Ресурсы, да? Вот как ты,
ресурсы,
например,
это
говоришь, да?
однозначно, ресурсы, да, посчитать, взвесить, вот, чтобы
Финансы, квартирный вопрос, насколько,
и
например, там,
финансы,
допустим,
и руки,
инфраструктура.
да, и руки, и финансы, то есть по финансам я точно могу вам сказать, все, что платит Родина, этого крайне недостаточно, потому что Родина платит прожиточный минимум. Родные мои. И это минимум, простите за мой французский, чтобы не сдохнуть. Вот. Вот это вот, да. А вам нужно вкладывать в ребенка, потому что там куча всего, как минимум куча задержек, ну, потому что он был не на Канарских островах, понимаете, и не в частной школе воспитывался.
В жизнеспособных условиях, скажем
Да.
там, так, где
И
не
здесь
развиваются, да,
да,
по ряду
это
причин.
очень большие ресурсы. И все, что вам должны бесплатно, бесплатный сыр, он обычно в мышеловке. Вот. Я очень люблю цитировать Михаила Михайловича Жванецкого, когда он говорит: специалист сейчас в отпуске, но есть другой не хуже. Нянечкам, сестрам у нас обычно что-то платят, но они ухаживают и так. Я бы вам советовал дождаться специалиста, договориться с нянечками и заплатить. Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат. Понимаете? Вот я вам скажу, я не ругаю бесплатных специалистов. Ни в коем случае нет. У нас классные бесплатные специалисты. Но когда я посчитал, вот в первый год, когда мы взяли Колю и Марусю, я посчитал, во сколько мне обходятся бесплатные специалисты, я понял, что дешевле нанять платных, и это будет эффективнее. Потому что я каждый день до обеда супруга занималась с ними, после обеда я садился на машину, сажал их в машину, и мы колесили по Москве в 2-3 точки к специалистам на занятия бесплатным. Но у меня к концу дня на спидометре 100-120 километров по Москве, по пробкам, по всем остальным, как минимум надо их 2 раза покормить, и это, ну, не булка с йогуртом, понимаете? Вот, ты каждый день же не будешь их пичкать вторую половину. Это, ну, хотя бы в теремок зайти, там гречневая каша с куриной грудкой, а это деньги. И когда я посчитал, то ужаснулся. У нас столько денег уходило на бесплатных специалистов, что мы решили, что дешевле взять вот платных, пригласить к себе, не тратить время мне вот на эти поездки. То есть я очень вас призываю к мудрости, к разумной мудрости, пересчету вот этого всего. Вот. Сейчас у нас дети,
Отмерь один отрежь, да?
да, учатся, ну, фактически в частной школе. Вот у нас своя школа в фонде, и они учатся у нас. Мы платим за них. Можно отдать в общеобразовательную, но нам это дороже обойдется. То есть мы вот в частной, у нас есть возможность подтягивать вот эти пробелы, которые они недополучили спокойно, а там они будут терять время, а потом мы будем заниматься вот этим вытягиванием. И уйдет гораздо больше времени, сил и средств на это, на все.
Слушай, ну спасибо тебе за наводку. Вот я хотела спросить об адаптации. Вот когда первый раз вы взяли своих двоих детей, пошла адаптация. Что тебе было тяжелее всего? Ну, потому что мамы здесь делились, рассказывали свои переживания и вызовы, и штормы. Что было тяжким для тебя?
Первые полгода у меня была мечта поспать 5 часов подряд. 5 часов хотя бы подряд поспать. Вот, потому что они не спали, они вертелись как веретено. В первый день мы их не могли уложить вообще спать. И нам пришлось разделиться с женой. То есть мы планировали, что они в детской комнате будут жить, но дети спланировали по-другому. И она забрала Марусю, легла в нашей спальне с ней, а я с Колей лег в детской комнате. Вот. И мы полгода вот почти так вот спали. Вот. И он просыпался все время там. Ну, первую ночь он спал 1 час, потом чуть больше. То есть вот постепенно как бы это время увеличивалось, но все равно он ночью вскакивал, пробовал, я рядом или нет, и тогда ложился засыпать вот так вот в обнимку со мной. Вот. Но вот это вот прям вот первая была моя мечта, самая большая. Вот. А что еще было? Многие спрашивают, а они называют вас папой и мамой? И через год мы стали говорить, что да, теперь папой и мамой они называют только нас. Вот через год. Потому что до этого все вокруг были папой и мамой. Все
Папа,
мужчины
мама.
папы, женщины мамы. Вот. Ну, у нас тяжелая была пара, потому что они их из семьи отобрали в 4 года. Они 7-й и 8-й ребенок в семье, их отобрали в 4 года. И потом следующие 4 года они поменяли 3 детских дома. И, ну, не запомнить, вот детский дом, 60 детей, 90 сотрудников. Понимаешь, ну как их запомнить, как их зовут? И все мужчины папы, все женщины мамы. Очень просто. Ты заходишь с ними в Ашан, и говорит, это мама? Нет. А этот папа? Нет. Вот папа? Нет. Мама? Нет. И на тебя оглядываются люди, крутят у виска, а ты улыбаешься и говоришь, да нормально, все отлично. Никому ничего не объясняю. Да,
Да,
вот
не перебивайте, товарищи.
такой у меня сын, да, вот, ну извините.
Вот ты в начале передачи, когда мы перечитали качество приемного отца, назвал одним из важных принятия. потому что ребенок будет расти, раскрываться, и ты будешь видеть, что ну, он не твой. Во всяком случае, он потом будет становиться и твоим, потому что ты будешь передавать ему свое наследие. Но, тем не менее, проявляется вот то, что ты понимаешь, это не из вашей семьи. Вот у тебя это было, как ты к этому относился?
Ну, конечно,
Но
конечно, это было с каждым ребенком. И оно и сейчас есть. Ты понимаешь, да, что это вот не наше, и ты объясняешь, что это не так, так не должно быть, но должно быть по-другому. Бери с меня пример, да. Ты хочешь быть настоящим мужчиной? Вот у тебя есть папа, есть старший брат, там есть дяди, там есть а муж старшей сестры твоей там, вот, то есть ты видишь, мы себя так не ведем, да, ты бери с нас пример. Но принятие, что каждый человек особенный, что вот он такой, и какие-то вещи мы можем изменить, каких-то вещей мы изменить не можем. Вот для себя я понял, я думал над этим, ну, уже много, наверное, лет назад. Что для меня, когда вот эта черта проходит, когда я понимаю, что вот ребенок, мы не делим их на своих и чужих, то есть они все для меня свои, все родные, любимые, я за любого, как говорится, глотку готов разорвать любому. Вот. И мы их воспитываем так же, как и кровных воспитывали, то есть мы вот это делаем, но вот именно для себя я понял, что ребенка я принял уже вот как своего до конца, когда я могу за ним доесть то, что он не доел. Завтрак, в обед, в ужин, вот эта вот тарелка, что у него осталось, еда ему положили, а он вот ну, не справился, да. И я могу спокойно это вот доесть. Вот.
Это такой порог, переход, порог брезгливости, да, то есть
Ну, не то, что
принятие на
брезгливость, а
таком
вот именно
физиологическом
принятие, да.
уровне.
У меня нет брезгливости, я военный человек, понимаешь, я
Вот я только хотела сказать,
могу
что
есть все, что
я,
угодно,
например, в
да.
своей семье, вот прошу не пить из моих стаканов, допустим, и сама не пью из другого, хотя очень люблю своих близких. Но это вот мои такие пункты. Но вот действительно у каждого свой маркер. Вот, кстати, ты тоже упомянула, что мужчины, они часто убегают из семьи на работу. И я здесь хотела вставить свои 5 копеек по поводу того, что, ну, здесь можно оправдаться тем, что женщины более стрессоустойчивы и все такое. Ну, у них более подвижная психика. Хотя, опять же, мы говорим, да, так, дорогие, скажем, примерно, да, все бывает различным. Вот как мужчине не сбегать на работу? Вот когда он понимает, что он уходит не потому, что там действительно дела, и вот надо заработать, а когда он понимает, что он выходит именно для того, чтобы, ну, так называемо, отдохнуть. Ну, а жена как-нибудь справится. Ничего, она сильная женщина.
Вот все, что ты сказала вначале, я прям где-то читал, да, жена, которую ты мне дал, это она дала, и вот я ел, вот, ну вот, это вот она во всем виновата. И вот, я думаю, что здесь мужчины сбегают, потому что у них не хватает воли и чувства ответственности. Вот когда у мужчины чувство ответственности есть, и он понимает, может еще, например, не знать человек. То есть у нас, к сожалению, сейчас ну, век маленьких мужчин, которые вот, боятся встать в пролом, боятся взять на себя ответственность. И вот это вот окружение, которое распространяют слова в эфире, но ответственности за них никто не несет. Во времена Пушкина и Лермонтова за слово можно было получить перчатку белую в лицо и пойти на дуэль. А на сегодняшний день у нас уже не одно поколение выросло, которое за свои слова ни разу по физиономии не получали. Безнаказанно как бы вот это вот ляпают и все остальное. И к сожалению, растет, и мы в этом сами виноваты. Мы растим вот этих вот таких беззубых мальчиков. Вот, хочу быть сильным, смелым, настоящим мужчиной, таким, как ты, мама. Вот, они не берут на себя ответственность. Мы проводили, ну, вот проводим каждый год лагеря отцы и сыновья. Да, туда отцы приезжают с сыновьями, там дяди с племянниками, дедушки со внуками. И мы говорим вот о мужских качествах. И несколько лет назад у меня прямо вот в одной смене было два многодетных отца, которые никогда в жизни не готовили. А у
Так.
нас там, ну, каждая семья по очереди готовит на лагерь. Ну, лагерь небольшой, и семья, дежурная семья, она готовит завтрак, обед и ужин. И вот подходит, как говорится,
Их смена,
очередь, да.
да,
И
очередь.
папа с такими глазами говорит: слушай, я не умею, я никогда не готовил. Я говорю: подожди, а кто у вас готовит дома-то? Ну, как-то жена. А до этого меня мама кормила, а теперь вот жена. Я говорю: подожди, у тебя 8 детей. Я говорю: я бы тебе морду набил вот прямо сейчас. Вот. Ты что творишь-то вообще? Ну, 8 детей на жену, это все. Я говорю: будете готовить, все, это ваша проблема. Мы вам поможем, конечно. Потому что, ну, остаться без еды, это тоже наша проблема. Вот. Ну, мы тебя научим, не переживай. И они ее целый день готовили. Он с 4 сыновьями был. Вот, они готовили. И я вечером слышу, он звонит жене. Говорит: дорогая, я все понял. Прости, я понял все, я буду тебе помогать. Вот. Ну, просто человек вот не знал. Его мама лелеяла, холила, а потом его холила, лелеяла жена. Вот он такой молодец. Классный парень, вообще все замечательно. Я его очень люблю.
Только ради этого эпизода этот лагерь вот не зря, правда. А сколько их было, я уверена.
Ну да, там много чего. Вот. Поэтому здесь ответственность мужчины. Ответственность, готовность принимать на решения и быть готовым отвечать за отрицательный результат даже. То есть в этом вот есть ответственность. Не просто вот, ну, не получилось и так.
Мне кажется, вот это самое сложное, потому что здесь включается вот этот принцип, который ты упомянул, вот а эта жена, которую ты мне дал, вот понять, что ты взял ответственность, не получилось, и сказать, у меня не получилось. Вот это, наверное, самое непростое. И это тоже какой-то, ну, такой тест на мужественность. То есть, когда ты можешь это сказать, не обвиняя никого вокруг, Бога, жену, там, правительство, еще кого-то, детей, сказать, да, это не получилось у меня, и я буду смотреть и думать, как в следующий раз поступить по-другому. Ну вот, мы говорим про ответственность, очень много ответственности у мужчины, и иногда кажется, что это просто какая-то гора, которую человек должен нести всю свою жизнь, но он же человек, в конце концов, он может уставать. Он может переживать, ему может быть плохо. Вот как ты ведешь себя в ситуации, когда тебе плохо, когда ты устаешь, с кем ты делишься или не делишься, как ты отдыхаешь?
Ну, во-первых, нужно, во-первых, понять, что тебя возвращает к жизни. Это очень важно. То есть не только мужчинам, но и всем приемным родителям и женщинам мы говорим, что важно понять, что вас возвращает к жизни быстро, вот, может быть, на короткое время, но быстро. Вот, как это, глоток воздуха, да, глоток кислорода. А что вас возвращает надолго? Может быть, это нужно на это чуть больше времени. То есть нужно отдыхать. То есть Господь 6 дней работал, 7-й отдыхал. И нам тоже заповедует. Ну вот мы для себя, например, в нашей семье у нас быстро нас возвращает к жизни с супругой. Это торт на кухне ночью в два лица. Мы кладем
Как
детей
классно.
спать. Да. И я еду в магазин, когда я же покупаю продукты там с детьми, мы покупаем, ну, обычно вот с тортом-то я один, я по дороге его там, допустим, покупаю. Я его из машины домой не приношу, он в машине лежит, вот, и дети, они
Засекреченный.
все разложат, да, мы их кладем спать, я иду в машину, приношу торт, мы садимся с ней и в два лица слопаем этот торт, вообще просто песня. Вот.
Шикарно.
Да. А надолго вот супруге моей нужно отдохнуть у воды, на море там или у реки. Вот сейчас мы уезжаем в деревню, там река, как бы ей вот вода. Вот для нее вода это вот такое возврат к нормальной жизни. Она отдыхает. Для меня важно, ну, какое-то время тишины, и она меня периодически отпускает с такими же отмороженными, как я, там на неделю или там на 10 дней куда-нибудь, ну, в любое время года, там, когда получается, в горы или в лес, как бы, чтобы уйти вот там, где ни телефоны ничего не берут, просто вот в эту тишину отдохнуть, набраться сил, вот насладиться творением Божьим, вот, понять вот от этого гудрона сбежать, вокруг которой тебя бетон, гудрон окружает, из этого каменного кокона выскочить. И вот меня надолго хватает после этого.
Слушай, супер. А вот бывает, ну, вернее, даже так лучше спросить, вот когда тебе нужна поддержка, или вот тебе плохо, у тебя какие-то переживания, как ты об этом говоришь своей жене? Ты вообще делишься с этим? Или тебе вот
Нет,
только внутри себя
нет.
надо это все
Я делюсь
переварить?
с женой. Я делюсь, ну, не только с женой. У меня есть, как говорится, круг общения моего, мои братья, так сказать, мужчины настоящие, к которым я могу обратиться, с которыми мы можем посидеть, помолчать просто. Вот, за чашкой чая или за чашкой кофе, да, и вот от них получить поддержку, что-то с кем-то поделиться, что-то обсудить. И это, ну, такие же, как я, вот, нормальные мужчины, и вот только сейчас понял, что большинство из них тоже приемные родители.
Ну, своя к свояка, то есть это
Да.
среда понимания и принятия тоже, да. Мне кажется, это очень классное качество, вот то, что ты сейчас назвал, и если мы возвращаемся к образу приемного родителя, и то, что надо нарабатывать, мне вот одно из – это умение, ну, во-первых, знание себя, вот как ты сказал, что тебя восстанавливает быстро и, например, да, более длительный период, надолго, и второе – умение разговаривать, вот не зацикливаться на какой-то проблеме внутри себя, уметь выносить это все, ну потому что иначе ты просто не выдержишь, тебя придавит этой горой, когда ты везде сам, вот ты постоянно супергерой, ну а ты же человек, которому нужно и разряжаться, и отдыхать, и восстанавливаться, и нужно давать себе это право.
Ну да. То есть есть какие-то вещи, которые... Это хобби, опять же. Ну вот у меня хобби там это походы там. Ну вот походы там и какие-то вещи. Ну вот я сейчас веду курсы по выживанию. Вот это мое хобби, но я делюсь с людьми тем, что знаю и могу им помочь. Вот. И супруга меня отпускает на это. Вот. И для меня это...
Слава Богу.
Да.
Кстати, друзья, узнавайте вот на странице Михаила, ты же есть в ВК?
Нет.
А, нет? Ух ты ж! А то узнавайте на странице, как можно записаться, там вот узнать по поводу твоего похода, лагеря, как можно стать участником. Вот. Ну, ладно, если что, пишите нам, мы
Да, мои
контакты дадим.
контакты, да, давайте мои контакты.
Хорошо, хорошо.
Я
Скажи...
просто, ну, я не осилю. Если я дам рекламу, я не справлюсь с тем,
С потоком,
потоком, да.
понятно.
К
Ладно, хорошо.
сожалению. Я очень хочу, чтобы это все развивалось. И на сегодняшний день здорово, что в России появился несколько лет назад Союз отцов. Прекрасная организация, и девиз их нет. Не бывает чужих детей, есть окружение моего ребенка. И это важно. Отцы, ответственность отцов за вот нынешнее поколение, за своих детей, за свою страну. Мне кажется, это прекрасно.
Это прекрасно. Вот я думаю, что как раз у Союза отцов есть страница ВК. Так что можно туда зайти, все-таки хотя бы сориентироваться, подписаться. Я думаю, там будет полезная информация. Вот у тебя было на протяжении вот периода как раз приемного родительства такое ощущение, что вы начинаете с женой именно терять друг друга, как муж и жена. То есть превращаетесь в людей, которые, ну, совместно делают какое-то доброе дело. Потому что для приемного родительства, ну, это один из вызовов, когда муж и жена начинают терять друг с другом контакт. И просто они люди, у которых есть, понятно, один дом, дети, общее дело, все прекрасно и хорошо. Но они, по сути, уже не муж с женой, а волонтеры, люди, которые хорошо друг к другу относятся, занимаясь вот такой благотворительностью.
Пара воспитателей таких.
Ну, пара воспитателей, да.
Да.
А был
На...
какой-то кризис у вас подобный?
Ну, не то чтобы прям вот кризис совсем. Нет, мы в этом плане как бы люди опытные, да. Мы же много лет и школу приемных родителей ведем, и сами вот приемные родители. Мы видим, когда что-то начинается уже там, что-то мы перебарщиваем, да, то мы говорим стоп, и мы там сажаем либо старших детей, либо сейчас уже дети подросли, они садятся сами дома, мы их оставляем, я беру жену, и мы куда-нибудь с ней едем, вот, и отдыхаем от детей, где ни собак, ни котов, ни детей, ни козы, вот, все, ни кур, и вот все, мы вдвоем.
Супер. Но это тоже, да, друзья, он вроде бы это совет, который часто транслируется, но мне кажется, не часто он исполняется, практикуется, отсюда и проблемы. Да, что вот надо чувствовать друг друга, чтобы не потерять, чтобы не ушло все-таки очень важное между супругами. Миш, ну у меня к тебе просто, знаешь, ну такое колоссальное количество вопросов. У меня здесь несколько страниц исписано, а время наше уже закончилось. Вот, поэтому давай мы с тобой запишем обязательно вторую часть, потому что поговорить надо, там вопросы важные. Ну а засим, дорогие, мы пока заканчиваем. Если у вас будут вопросы, вы обязательно пишите, вот ваша реакция на все услышанное. Если вы жены приемные у вас, мужья ваши, и вы не знаете там как и что, есть какие-то вопросы, напишите. Я думаю, что у нас будет полезное друг с другом общение. Спасибо тебе огромное. Вот тогда до следующих встреч. Я не прощаюсь.
Спасибо. Всем всего доброго. До свидания.